С Рождеством Христовым! Сегодня в студии Православного радио юрист Пугачева Анна Валерьевна. И мы остановимся с вами главным образом на основном способе создания системы управления обществом, новой системы управления обществом, которая предназначена для принуждения всех членов общества к принятию начертания апокалиптического зверя и воцарению Антихриста. То есть на создание новой системы управления обществом, основанной на финансовом управлении, которая будет создана, в частности, и в результате полной трансформации денежной системы, переходе на безналичные расчеты, что для нас вот привычнее звучит. И анализируя эту проблему, мы обратимся к высказываниям по этому поводу и по вопросам, связанным с трансформацией денежной системы и с признаками такой трансформации, к мнению таких высокообразованных и уважаемых известных людей у нас в России, как Владимир Вольфович Жириновский, который является депутатом Государственной Думы, возглавляет заметную политическую силу у нас в России и даже баллотировался в президенты, имеет глубокие познания в области юриспруденции и экономики. И также к высказываниям митрополита Калининградского и Смоленского Кирилла. В Санкт-Петербурге сегодня мы видим явные признаки вот такой трансформации, изменения денежной системы. И этими явными признаками являются вызывающие множество вопросов практическое внедрение безналичной формы оплаты труда работников и практическое внедрение оказания социальной помощи в безналичной форме, первым этапом которой является применение льготных проездных на основе именных пластиковых бесконтактных смарт-карт. И малозаметные еще пока, но уже вошедшие явно в нашу с вами жизнь, то есть появившиеся на станциях метрополитена, такие устройства, машины компьютерные, напоминающие банкоматы, где применяется начертание апокалиптического зверя, то есть штрих-код с идентификационным номером, для осуществления финансовых транзакций. То есть практическая реализация патента господина Хиттера от 2 марта 1999 года о применении метода идентификации людей для обеспечения электронных торговых сделок с применением идентификационного номера, штрих-кода, вот такого идентифицирующего признака человека. Вот остановимся на том, что по этому поводу говорит нам господин Жириновский по поводу трансформации денежной системы. Господин Жириновский в свое время написал брошюру и опубликовал монографию на эту тему. В 1997 году была издана брошюра Владимира Вольфовича Жириновского «Деньги и цивилизация». И в 1998 году монография Жириновского и Юровицкого под названием «Новые деньги для России и мира». Конечно, в рамках нашей радиопередачи у нас нет возможности анализировать монографии господина Жириновского и его брошюры, но на нашу радость сохранилась в правовой системе гарант досье на проект федерального закона, который был подан депутатом Жириновским в Государственную Думу 12 января 1999 года, вот как раз, так сказать, после опубликования брошюры и монографии, господин Жириновский еще и в такую форму законопроекта облег свои идеи. Он внес на рассмотрение депутатов Государственной Думы проект федерального закона, который назывался так: «О трансформации денежной системы Российской Федерации». Сразу хочу отметить, чтобы не возникали вопросы по поводу этого законопроекта. Он так и остался законопроектом. Он был отклонен 6 февраля 2002 года депутатами Государственной Думы. Ну, кстати, неоднократно возвращался к депутатам. Депутаты как бы его пытались отклонить, а он около 3 раз снова навязывался для рассмотрения депутатами. Но в конце концов, вот 6 февраля 2002 года этот законопроект был отклонен. Еще раз повторяю. Но нам в нем интересно то, как депутат Жириновский излагает вот эти этапы трансформации финансовой системы. К законопроекту полагается по регламенту Государственной Думы обоснование федерального закона. И вот в обосновании федерального закона о трансформации денежной системы автор этого законопроекта Жириновский, в частности, пишет: трансформация денежной системы происходит во время некоторой глобальной цивилизационной катастрофы. Создание компьютерной техники дало этой форме денег, то есть счетным деньгам, как он их называет, безналичным деньгам, особый носитель, электронный носитель. Затем он говорит: в настоящее время мир стоит перед новой трансформацией денежной системы, связанной с ликвидацией наличной компоненты и переходом на однокомпонентные деньги, чисто счетные электронные деньги. Все объективные условия для такой трансформации денег в современном мире наличествуют, по мнению уважаемого господина Жириновского. И вот в его законопроекте предлагается наличность переводить в разряд государственно-конституционных эрзац денег ограниченного использования. Но самое главное, что он говорит в обосновании к своему законопроекту: во всем мире все более и более набирает силу управление обществом через финансовые институты. Переход на однокомпонентную счетную денежную систему, то есть без наличных денег, создает новые и эффективные средства финансового управления обществом. С этой целью вводится единственность расчетного счета в банке у всех физических лиц, и с целью предотвращения нарушения этого требования номер этого счета проставляется в удостоверении личности гражданина. Таким образом, этим осуществляется тотальная регистрация всех физических лиц на территории России как резидентов. В результате создается полная распределенная база данных всех граждан России, которая может использоваться для самых разнообразных целей государственного контроля и управления. Например, для целей накопления пенсионных средств, для целей демографического учета, для разнообразных статистических анализов. Одновременно нерезидентам, то есть незарегистрированным в этой распределенной базе данных, находящимся на территории России, расчетный счет не открывается. В результате они не могут получить свой заработок на территории России, не могут получить налично-платежных средств и сами будут вынуждены покинуть Россию, что приведет к полной очистке страны от нелегальных иммигрантов. Одновременно можно создать систему безвизового въезда на территорию России, потребовав, соответственно, такого же и от других государств, что будет создавать гражданам России большие удобства. Ну, конечно, он предполагает здесь, что необходим определенный переходный период для введения в стране однокомпонентной счетной денежной системы. Еще раз обращаю ваше внимание, для чего предлагается введение этой системы, что мне кажется особенно важным. Это управление обществом через финансовый институт и создание новых и эффективных средств финансового управления обществом. Вот эти планы господина Жириновского, хотя они и остались без законодательного оформления, удивительным образом перекликаются с тем, что финансовая система с применением идентификационных кодов была порождена именно объединением банков в начале 70-х годов в Европе. И также с концепцией, которая была принята у нас в России, о введении единого казначейского счета, когда власть придержащие запланировали иметь так называемое сальдо на каждый день о всех финансовых средствах в России, конечно, с применением соответствующих форм идентификации всех участников финансовой системы. Вот обратите внимание на такие разъяснения из уст господина Жириновского. И сегодня вот в Санкт-Петербурге мы как раз, как я только что говорила, и видим вот практическое внедрение трансформации вот этой вот финансовой системы. Ведется она, эта работа, совершенно без всякого законодательного внедрения, без всяких законов, даже вопреки законам, но ведется именно так, как в свое время вот запланировал господин Жириновский. Но также послушаем мы и то, что нам поясняет митрополит Смоленский-Калининградский Кирилл. Он давал интервью в январе 2002 года на радиостанции «Маяк». Интервью было довольно-таки обширным, оно занимало около получаса. Мы в рамках нашей передачи выслушаем ответы митрополита Кирилла на два вопроса ведущего. Вот сначала мы выслушаем ответ на первый вопрос.
Да, вот так еще один вопрос такой же из интернета. Почему наша церковная иерархия не видит опасности в ИНН? А еще один наш вопрошающий с таким тревогой заявляет о том, что ему обещают вообще не выплатить даже зарплату, если он не примет ИНН.
Ну, во-первых, хотел бы защитить нашу церковь. Я думаю, что наша церковь делает более даже сильные, резкие заявления, чем греческая церковь. Но вот в отношении ИНН как бы все нужно расставить на свои места, потому что здесь переплетаются две проблемы. С одной стороны, есть суеверие, против которого церковь категорически выступает, а с другой стороны, есть реальная проблема. Вот в чем же суеверие? Суеверие заключается в том, что якобы кем-то присвоенный номер может повлиять на состояние души человека, на его спасение. Вот это есть суеверие. Больше того, это есть вера в магию, в магизм. Это совершенно не религиозный подход. Религия от магизма отличается тем, что религия требует свободного волеизъявления и нравственных усилий. Человек спасается, употребляя усилия. А магизм предполагает автоматическое воздействие на человека знака, вещи, предмета, слова и так далее. Значит, люди, которые считают, что какой-то номер может повлиять на дело человеческого спасения, отталкиваются от магического восприятия духовной жизни, которая категорически не соответствует церковному восприятию. Вот это первое. Значит, никто, помимо нашей воли, не может нас оторвать от Христа. Никто, помимо нашей воли, не может нас соединить с Антихристом. Печать Антихриста, которая часто ассоциируется в массовом сознании именно с этим кодом, в конце веков будет налагаться на человека в ответ на его предательство. Вот будет сказано, ты со Христом или против Христа? Со Христом ты не получаешь печати, а значит, ты лишаешься каких-то благ, допустим, социальных. И напротив, ты предаешь Христа, и тебе дают эту карточку хлебную, да? Будь то, не знаю, электронная карточка в банке, или право работать, или право гражданства, тут можно выдумать все, что угодно. Но всегда в ответ на свободное волеизъявление. То, что сейчас происходит, не связано ни с каким свободным волеизъявлением. Итак, вот эту сторону вопроса нужно отделить от законных, я подчеркну, законных беспокойств наших людей. Почему? Потому что номер, который сейчас присваивается налогоплательщику, является как бы заменой его имени. В карточке проставляется номер. И вот многие люди говорят, а мы не хотим, чтобы вместо имени, данного нам при крещении, кто-то, помимо нашей воли, в какой-то закулисье присваивал нам номер. Мы не хотим ходить под номером. Вот это есть законное беспокойство людей. Это, если хотите, борьба людей за их свободу, за свободу их выбора. Потому что сегодня номер присваивают, а завтра могут еще что-то присваивать. И вот с этим люди борются.
Прослушав ответ митрополита Кирилла на этот вопрос, я думаю, вы обратили внимание на то, что владыка отстаивает одну из позиций в Вот в исследовании нашей церковью вопроса присвоения идентификационных номеров человеку. И он как бы с двух сторон рассматривает эту проблему и говорит нам о том, что присвоение какого-то номера не может никаким образом, помимо нашей воли, оторвать нас от Христа и заставить нас предать Христа. Здесь хочется сказать, что идентификационный номер – это не какой-то номер. Идентификационный номер – это составляющая нового классифицирующего признака человека, которая входит в так называемый классифицирующий, индивидуализирующий признак объекта учета, начиная с 1949 года, когда было запатентовано изобретение индивидуализации всех, абсолютно всех, включая людей, объектов учета, без обращения к привычным индивидуализирующим признакам этого объекта. Но вот в отношении человека в праве сложились такие признаки основные, индивидуализирующие, которые обычно применяются к человеку. Они входят в состав правосубъектности. Это имя человека, это его возраст и его место проживания. Вот это три основных индивидуализирующих признака, которые вот и формируют напрямую связанность с правосубъектностью человека. И вот когда был создан такой индивидуализирующий признак, как идентификационный код, записанный в виде штрих-кода, в частности, вот тогда была и запатентована, закреплена, а сейчас уже и внедрена практически, система индивидуализации человека по новому классифицирующему признаку, без обращения к этим привычным и обычно применяемым для индивидуализации человека признаком. Причем этот классифицирующий признак подлежит нанесению на объект учета в соответствии с этим патентом. И поэтому у нас вызывает прямые параллели с откровением от Иоанна в связи еще и с тем, что с 2000 года Русская Православная Церковь заявляет о возможной связи штриховой формы записи идентификационного номера с числом 666. Но также вот в ответе на этот вопрос нам очень интересно, как Владыка обращает наше внимание на то, когда же мы делаем выбор, когда же мы предаем Христа. Вот как он сказал: «Ты со Христом или против Христа? Ты не получаешь печати, а значит, ты лишаешься каких-то благ», разъясняет митрополит Кирилл, «допустим, социальных. И напротив, ты предаешь Христа, и тебе дают эту хлебную карточку. Ну, будь то электронная пластиковая карточка в банке или право гражданства». Вот, на мой взгляд, это на сегодня напрямую связано с теми практическими явлениями, которые происходят, в частности, у нас и в Санкт-Петербурге. Ведь у нас сейчас в Санкт-Петербурге множество граждан, работников, в частности, бюджетных организаций, буквально без всякого законодательного закрепления и даже вопреки закону навязывается безналичная форма оплата труда, то есть получение денег на пластиковую банковскую карточку, в которой, естественно, идентификация человека производится на основании уникального идентификационного кода. Никаких изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации не произошло. В Санкт-Петербурге 12 октября 2005 года был принят закон об оплате труда работников государственных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. Он вступил в силу с 1 января 2006 года, но он совершенно не касается формы оплаты труда, он касается только тарифных ставок и сеток, так называемых, для расчета зарплаты работникам бюджетных организаций. А что же нам говорит об этом Трудовой кодекс, о форме и порядке оплаты труда? Законодатель в Трудовом кодексе дает основные понятия оплата труда. Оплата труда – это система отношений, как сказано в статье 129 Трудового кодекса, связанных с обеспечением установления и осуществления работодателем выплат работникам за их труд в соответствии с законами, иными нормативно-правовыми актами. Здесь же говорится о том, что, то есть, толкуя эту норму права, мы должны понять, что оплата труда, она связана не только с установлением заработной платы, но и с стадией осуществления выплаты выплаты, уже рассчитанной, начисленной заработной платы. Так вот, формы оплаты труда закреплены в статье 131 Трудового кодекса. И здесь буквально сказано, что выплата заработной платы производится в денежной форме, в валюте Российской Федерации в рублях и в месте выполнения работы. Как правило. И это у нас норма уже закреплена в статье 136 Трудового кодекса. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы. Здесь сказано, что заработная плата выплачивается работнику в месте выполнения им работы, либо перечисляется на указанный работником счет в банке на условиях, определенных коллективным договором или трудовым договором. Таким образом, решение об открытии счета в банке принимает работник. И единственное, чем он ограничен, это перечнем банков, в которых он может открыть себе счет. Вот тут он должен, если он решит открыть себе такой счет, руководствоваться указаниями коллективного или трудового договора. Но если работник не дает согласия на безналичную форму оплаты труда, обращая внимание, что в этом случае обязанность по оплате труда будет выполнена не тогда, когда человек получит деньги на руки, а тогда, когда они будут перечислены на счет, и работодателя уже не будет волновать, получили ли вы свою оплату на руки или нет, с вашего же согласия. Так вот, согласие на такую форму оплаты обязательно должно быть в письменном виде получено от работника. Вот такие строгие, серьезные гарантии дает нам законодатель. Закон здесь полностью на нашей стороне. Никаких особых нормативно-правовых актов в Санкт-Петербурге по этому вопросу никогда не применялось. И все произвольные действия работодателей, которые говорят, что мы вас уволим, если вы не согласитесь на пластиковую карту, являются совершенно незаконными. Также здесь хочется сказать о том, что сегодня в Санкт-Петербурге и внедряется еще одно беззаконие. Это принуждение льготников к получению льготных проездных на основе именных бесконтактных пластиковых карт. Ну вот многие люди говорят, ну что такого в этой карте, я получаю ее на почте или в Сбербанке, там, где я получаю пенсию, там никаких компьютеров нет, мне просто вот из пачки, стоящей на столе, достают карту и выдают ее на руки. Где же происходит вот это вот, соединение моего имени там с номером, с компьютерной системой? Это происходит в метрополитене. Когда вы с этой картой приходите в метрополитен, там происходит ее актуализация. То есть, когда вам выдают пластиковый проездной, именную пластиковую карту на почте или в Сбербанке, вы получаете ее и соглашаетесь на вот эту систему предоставления вам льготы. Ваши данные вносятся в определенный реестр, и затем этот реестр передается в государственное учреждение метрополитен. Государственное унитарное предприятие «Метрополитен». На этом предприятии эти данные вводятся в компьютерную систему, и когда вы туда приходите со своей пластиковой картой, и с паспортом, и со своим пенсионным удостоверением, вот происходит актуализация этой карты. В микрочип, расположенный в этой карте, вносятся ваши персональные данные. Что говорят нам об этом нормативные документы и средства массовой информации? Ну вот, в свое время Санкт-Петербургский ТАСС заявлял: в Петербурге на всех видах общественного транспорта введут бесконтактные пластиковые карты. Переход на новую систему оплаты проезда бесконтактная пластиковая карта планируется осуществить до конца 2005 года. Такое решение принято на совещании губернатора города. Пенсионеры и другие льготники получат новые карты в отделениях Сбербанка и почтовых отделениях при оплате льготного месячного проездного билета. Карточка будет содержать информацию о дате оплаты проезда, о количестве поездок. Кроме того, в бесконтактной пластиковой карте пенсионеры и прочих льготников занесут персональную информацию: фамилию, имя, отчество владельца и паспортные данные. Контролеры в автобусах, троллейбусах и трамваях будут обеспечены переносными устройствами для считывания этой информации. Для пассажиров в случае утери можно будет заблокировать номер и получить неиспользованный денежный ресурс. Также нам проблему применения пластиковых карт разъясняет и «Деловой Петербург». Администрация Санкт-Петербурга предпринимает попытку объединить в единой электронной системе оплату проезда на общественном транспорте, включив в нее начисление льгот и прочее. Первым шагом стало объявление Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли администрации Петербурга конкурса на разработку концепции создания системы оплаты проезда на основе бесконтактных смарт-карт, совмещенной системой управления и контроля за движением пассажирского транспорта. В наземном транспорте устройства для считывания информации с бесконтактной карты будут устанавливаться, как раньше, компостеры. Пассажиры будут проводить по ним картами. Проверкой оплаты проезда займутся контролеры, выборочно проверяя ее переносными устройствами для считывания и проверки информации. Ну, а теперь перейдем к тому, что же, какие данные применяются персональные человека вот в этой карте. Ну, хочется сказать, что администрация Петербурга так и не приняла никакого нормативного акта, на основании которого она могла бы вот заниматься принуждением льготников к получению такого средства оплаты проезда. Но обратимся теперь уже к пояснительной записке, к проекту дизайна и распределения памяти унифицированных социальных карт. Здесь мы с вами увидим, что в этой карте должны быть следующие приложения. Идентификационное приложение. Идентификационные данные карты, номер и серии карты, код муниципального образования, которым выдана карта. Социальное приложение. Социальная идентификация. Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации. Серия и номер полиса обязательного медицинского страхования. Учетный номер в органах социальной защиты населения. И служебное приложение. То, что вот сейчас как раз начало реализовываться у нас в Санкт-Петербурге. Это транспортное приложение. Проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения, проезд в общественном наземном транспорте, проезд в общественном наземном транспорте в регионах и проезд в метрополитене. Технические требования к электронным компонентам карты. Карта должна быть персонализирована под платежное приложение. Носителем информации о категориях социальной помощи является интегрированная микросхема, модуль с бесконтактным или дуальным контактно-бесконтактным интерфейсом. Используемый дуальный модуль микросхемы должен соответствовать требованиям нормативного документа. Социальная карта дополнительно к микросхеме с бесконтактным интерфейсом может содержать микросхему, микропроцессор с контактным интерфейсом, в памяти которого могут размещаться как информация о правах на социальную помощь, так и платежные и иные приложения, не относящиеся к обслуживанию категорий граждан, имеющих право на социальную помощь. Например, приложение, реализующее электронную цифровую помощь. Социальная карта, содержащая контактный или дуальный модуль, должна быть персонализирована в соответствии со стандартами. И так далее. Здесь довольно-таки объемные технические документы, из которых для нас с вами следует, что индивидуализация в этой карте будет происходить на основании идентификационного номера, известного нам страхового, который присваивается в пенсионном фонде, что в этой карте располагается микрочип, что она является бесконтактной и автоматическая идентификация владельца карты будет производиться на расстоянии с применением соответствующих систем. Как же петербургский метрополитен поясняет нам, что же, вот, когда мы даем согласие на применение этой карты? На ваше письмо, поступившее в метрополитен, здесь называется дата, сообщаю следующее, вот говорит руководитель петербургского метрополитена. Факт обращения пассажира в метрополитен за оформлением льготного единого проездного билета на основе именной карты означает его согласие на такое оформление. Альтернатива именной карты является жетон. То есть на сегодняшний день без какого-то бы ни было законного оформления нашим льготникам навязывается единственная форма получения льготы за проезд. Это получение бесконтактной именной карты с микрочипом, где идентификация человека будет производиться по идентификационному коду с применением технологии автоматической идентификации. Вот это, так сказать, вот второй такой признак трансформации денежной системы у нас в Санкт-Петербурге из наличной в безналичную. Ну и третий признак, это такой вот видимый, это наличие на станциях метро, вот в частности в Девяткино, где я часто проезжаю, такого устройства компьютерного, напоминающего банкомат, для осуществления оплаты наличными. Наличными, то есть в эту машину можно положить купюры, поднести к сканеру, который там расположен, из которого вот исходит такой специальный луч красного цвета, штрих-код, нанесенный на, вот в данном случае, объект сканирования. Но рекомендуется поднести, конечно, документ. Но этот штрих-код может быть нанесен и на тело того, кто хочет совершить такую транзакцию, потому что вот технология применения этих аппаратов, она уже давно существует и запатентована 2 марта 1999 года. Вот сейчас такую технологию применения начертания, то есть вот этого классифицирующего узора для совершения финансовой операции, пока только, правда, добровольной, мы можем видеть уже на улицах нашего города. Но сейчас я предлагаю вам прослушать ответ. Я думаю, что вот эти практические вот такие вот проявления напрямую отправляют вас к тому, что вы услышали из уст владыки Кирилла, который нам говорил, что, по его мнению, вот переход безобидного, как он считает, номера в номер, который будет указывать на факт предательства Христа, как раз и происходит, когда, как он говорит, тебе дают эту хлебную, как он называет, карточку, электронную карточку в банке или карточку для получения социальных льгот. Ну, послушаем, хотя владыка отрицает сам по себе вероисповедное значение присвоения идентификационного кода, например, ИНН. Ну, послушаем, как владыка отвечает на второй вопрос в этом интервью.
Владыка, а как церковь помогает людям защитить их права?
Ну вот, я хотел бы просто процитировать решение Синода, да, которое состоялось 26 декабря минувшего года, и там очень хорошо и сказано. Церковь с пониманием относится к мнению тех, кто не принимает ИНН как число, могущее восприниматься в качестве альтернативы христианскому имени, особенно в случаях, когда это число присваивается по принуждению, что нарушает гражданские права личности. Церковь вошла в контакт с властью и с Министерством по налогам и сборам, и со Сбербанком Российской Федерации, и в ответ на это обращение церкви и Министерство по налогам и сборам, и Сбербанк на отправили во все свои отделения указание не требовать при заполнении различного рода платежных документов проставления ИНН, в том случае, если человек не желает иметь это ИНН. И еще Министерство финансов предполагает войти с предложением в Государственную Думу об изменении той части налогового кодекса, где говорится о ИНН. Предлагается, чтобы номер присваивался не человеку, а просто налоговому досье, документу. То есть, как у нас, допустим, в поликлинике, ведь есть же номер на нашей карточке, и на автомобилях наших есть номер, и в паспортах наших есть номер. Но это номер присваиваем не личности, а документу. Мы очень надеемся, что депутаты Государственной Думы поддержат этот законопроект Министерства финансов Российской
Федерации. Спасибо вам за подробное разъяснение. Ну, вот еще один.
Ну, известно, что законодательная инициатива Министерства финансов, в обсуждении которой и вот мне пришлось поучаствовать в отделе внешних церковных связей в свое время, предлагалось, чтобы идентификационный номер налогоплательщика был переименован просто в налоговый номер, чтобы каждому человеку выдавалось так называемое налоговое удостоверение. Тогда наше движение «Общественное за право жить без ИНН» очень резко выступило против этой законодательной инициативы Министерства финансов, потому что это была просто редакционная правка без изменения содержания проблемы. Но была еще одна законодательная инициатива депутата Чуева, когда он действительно хотел реализовать идею присвоения номера только документом, без применения идентификационных номеров человека. И нам хорошо известен ответ замминистра финансов Кудрина о том, что основа целесообразности присвоения номеров именно в присвоении номеров человеку, а не документу. Поэтому эта законодательная инициатива тоже осталась без реализации. Но здесь хочется обратить внимание на то, что вот путь отрицания связи с откровением от Иоанна идентификационного номера, который лежит в основе вот этого классифицирующего, индивидуализирующего признака человека, применяемого взамен привычных, выработанных цивилизацией индивидуализирующих признаков человека, она подводит в ответе на второй вопрос к тому, что возможен компромисс с той системой, которая сегодня создается в России. Можно как бы просто согласиться на то, что идентификационный номер не будет применяться в документах. Вот это подобно тому компромиссу, на который пошел и заместитель отдела внешних церковных связей протоиерей Всеволод Чаплин, когда он от имени Русской Православной Церкви и нас всех с вами, православных, согласовывал содержание нового электронного паспорта с представителями нашего государства, когда он сказал, что всех их обрадовало то, что... Вот паспорт будет считываться, чип в паспорте будет, но будет считываться только с расстояния 10 сантиметров от этого паспорта. Но мы знаем, что сегодня в России разработаны такие устройства, которые, считывая информацию с микрочипа в паспорте, немедленно связываются с спутниковой системой, в которой, так сказать, вот происходит индивидуализация вот этого вот объекта учета. И поэтому я хочу обратить ваше внимание на то, что, в общем-то, 6 октября 2005 года, когда Священный Синод Русской Православной Церкви выступил с обращением главам государств СНГ и стран Балтии, мы отметили и должны с вами отметить немного иную позицию, отличную от той позиции, которую, в общем-то, много лет уже проводит митрополит Смоленский, Калининградский Кирилл, который полностью отрицает вот вероисповедное значение согласия или отказа от идентификационного номера. Вот в обращении Русской Православной Церкви к главам стран СНГ, ну, которые тоже владыка, конечно, одобрил и подписал, написано, что для православных христиан, верующих нашей церкви, перенесших в 20-м столетии невиданные по масштабу и жестокости гонения за исповедание имени Христова, крайне дорога возможность жить согласно нормам веры. В связи с этим священноначалие Русской Православной Церкви ведет небезуспешный диалог с властимущими по данному кругу вопросов, информирует церковный народ о ходе и результатах такого диалога. Но дальше владыки говорят, что если руководители государств, к которым они обращаются, не удовлетворят, не прислушаются к тем требованиям, которые они далее заявляют, то это будет таким образом подвергнуто испытаниям традиционной для православных христиан лояльность по отношению к гражданским установлениям. То есть Русская Православная Церковь вновь возвращается к той мысли, которая выражалась еще в 2000 году. О том, что присвоение человеку идентификационного номера, возможность вхождения в штриховую форму записи идентификационного номера антихристианской символики числа 666 является грубым оскорблением именно религиозных чувств граждан. И, в общем-то, это делает невозможным для православного христианина внедрение такой системы жить согласно нормам веры в нашем государстве. И в этом обращении Священный Синод ведь четко говорит, что система опознания людей не должны оскорблять религиозных чувств граждан, что человеку не должен присваиваться номер, который будет применяться взамен его имени. И поэтому я думаю, что мы должны все-таки, как это делается сейчас во многих городах России, обратить особое внимание на обращение Священного Синода Русской Православной Церкви от 6 октября 2005 года, в которой Русская Православная Церковь выражает свою официальную позицию по этому вопросу. И просто передать текст этого обращения, который был официально опубликован в Церковном Вестнике и в Русском Вестнике, своим духовникам, священникам, вручить им, чтобы они с этим ознакомились, разослать своим знакомым в другие города – Потому что самое главное, что у нас происходит, это информационный голод. Люди просто не знают, что происходит. И в данном случае это, наверное, большая ошибка не придавать значения тому документу Русской Православной Церкви, который дает нам возможность именно обсуждать вероисповедное значение для каждого православного христианина, присвоение ему идентификационного кода, применение системы автоматической идентификации, применение вот этих вот навязываемых пластиковых карт с микрочипами и паспортов. И особое значение это имеет в связи с тем, что вот сейчас на наших глазах, в общем-то, заканчивается и система трансформации органов Федеральной миграционной службы. В общем-то, это формирование этих органов началось несколько лет назад, но сегодня, в общем, на наших глазах происходит окончание формирования новых вот таких вот органов, очень интересных, которые частично входят в состав МВД, частично самостоятельную деятельность осуществляют. Вот указом президента от 19 июля 2004 года было утверждено положение о Федеральной миграционной службе Российской Федерации. И Федеральная миграционная служба, она призвана, в частности, заниматься вопросами выдачи основных документов, удостоверяющих личность гражданина в Российской Федерации. И вообще она занимается всеми вопросами передвижения граждан и неграждан по территории Российской Федерации. Но вот уже 2 декабря 2005 года был издан приказ МВД номер 983 об утверждении типового положения о территориальном органе Федеральной миграционной службы. И, в общем-то, уже заметна передача функций паспортно-визовых управлений и отделов полностью вот, в ведение органов Федеральной миграционной службы. Ну, такая силовая структура, довольно-таки такая многочисленный штат этой структуры утвержден. Тут около 16 тысяч человек для Российской Федерации, самого, так сказать, самих сотрудников. Вот. В составе этой службы. Она имеет такие пункты опорные, где могут находиться граждане какое-то время, которое вот необходимо этой службе для определения положения этого гражданина. И, в общем-то, вырисовывается такой орган, который будет, в общем-то, заниматься активно слежением за передвижением граждан по территории России, вот, выдачей документов, сами понимаете, содержащих микрочипы. И на фоне вот этого происходящего, наверное, нам нужно вспомнить о том, что мы должны использовать все, что дает нам Господь. И в частности, мы должны применять в нашей деятельности и обращение Священного Синода Русской Православной Церкви и вручать его официально и власть придержащим. И, в частности, руководителям Федеральной миграционной службы у нас здесь, территориального органа, и руководителям РУВД, ГУВД, прокуратуры, органов здравоохранения, правительства Санкт-Петербурга, чтобы они знали об официальной позиции Русской Православной Церкви по вопросам электронной идентификации граждан, о том, что Русская Православная Церковь много лет, и в частности в 2005 году, снова настаивает на том, чтобы люди, которые не хотят входить в новую систему электронной идентификации, чтобы они не были выброшены за борт общественной жизни, чтобы они могли полноценно жить в обществе, не входя в эту систему. Вот требования Русской Православной Церкви. И, конечно же, мы должны понимать, что мы ни в коем случае не должны давать нашего личного согласия на применение к нам средств цифровой идентификации, автоматической идентификации. То есть мы не должны соглашаться, в частности, на выплату нам заработной платы на пластиковые электронные счета. Если мы уже это сделали, легко исправить ситуацию. Нужно написать заявление установленного образца, пройти к управляющему банком, который осуществляет эту выплату, и аннулировать эту пластиковую карту. Написать заявление своему руководителю о том, что вы требуете выплаты вам заработной платы наличными вместе выполнения работы. Такие заявления нами разработаны. Прошел ряд судов по России, в частности, в Санкт-Петербурге, где судебная власть конкретно выразила свою позицию о том, что не могут помимо воли работодателя навязывать людям выплату денег в электронной, то есть безналичной форме. То есть закон не позволяет трансформировать денежную систему в России. Также мы не должны соглашаться на выплату льгот, в частности, по транспорту, на выплату социальной помощи. Вот в этой безналичной форме с применением социальных карт, которые сегодня мы видим пока в форме транспортных вот этих вот бесконтактных именных карт, где реализовано только транспортное служебное приложение в этой именной бесконтактной смарт-карте. Но это совершенно не меняет ее назначение. И учитывая то, что никакого нормативно-правового акта нет, дающего право таким образом навязывать людям только такую форму получения льготы, также тем, кто был вот так вот нагло обманут вот этим внешней непохожестью этого кусочка пластика на смарт-карту пластиковую бесконтактную с микрочипом, когда людям совершенно в нарушении Уголовного кодекса, Административного кодекса дают лживые разъяснения о содержании этого внешне безопасного кусочка пластика. В общем-то, отказаться от этого пластикового носителя, микрочипа с идентификационным кодом, страховым номером, вернуть его тому, кто его выдал, то есть в органы социального обеспечения, и потребовать нормальной формы предоставления льгот, не нарушающей Конституцию, Гражданский кодекс, закон о свободе совести и не противоречащей официальной позиции Русской Православной Церкви. Образцы этих заявлений нами разработаны. Вы можете получить заявление и в банк, и руководителю предприятия, и в органы социального обеспечения, и в комитет по транспорту, в нашей приемной, которая находится по адресу Нарвский проспект, дом 22, которая работает по воскресеньям с 16 до 18. Помещение на Нарвском проспекте, дом 22, кабинет 401, с 16 до 18, по воскресеньям. Там вы можете получить комплект заявлений соответствующих. И, конечно же, телефон запишите, наш 973-1646. И не слушайте вот этих вот незаконных заявлений руководителей ваших предприятий, что с вами может быть расторгнут трудовой договор, или вы можете выгнаны быть из учебного учреждения, или, там, я не знаю, не получить какую-то льготу, если вы откажетесь от вот этой вот безналичной формы. И помните, что чем больше людей, которые не дадут согласия на вхождение в эту систему, тем меньше шансов у строителей новой системы управления обществом, вот то, с чего мы начинали нашу сегодняшнюю радиопередачу, на внедрение этой системы. Потому что никаких законных оснований у них для этого нет. У них есть только одно основание – наше с вами молчаливое согласие. И поэтому хочется закончить словами удивительными святейшего патриарха всея Руси Алексея II, который вы, конечно, все слышали во время послерождественской службы 7 января, где он говорил о том, что мы должны просветить весь мир словом, делом и молитвой. Не отказывайтесь, пожалуйста, от слова и от дела. Донесите официальную позицию Русской Православной Церкви по вопросу электронной идентификации до каждого, кого вы знаете, чтобы развеять миф о том, что те, кто борется с этим антихристовым порядком, являются раскольниками и врагами святейшего патриарха. И также сами делом докажите, что вы не согласны на трансформацию нашей государственной власти на новую власть, которая поможет воцариться, не дай Бог, антихристу.